Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно в это время, поговорим о апостольских посланиях, которые мы вчера читали в церкви, и мы поговорим об их значении. И вчера мы читали отрывок из послания к Ефесянам святого апостола Павла, 4 глава, с 1 по 6 стих. И вот что пишет апостол. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Святой апостол Павел начинает с напоминания того, что он является узником в Господе. Он находится под стражей, и он находится в ожидании своей мученической кончины, которая его, в конце концов, постигнет. Он находится перед лицом больших трудностей, больших испытаний. Но вот в данный момент он находится под стражей. И он находится под стражей, как злодей. То есть, вот я даже Даус, как злодей, он находится в ситуации, которую со стороны глядя, можно оценить как такую крайне нежелательную, крайне провальную. Люди избегают себя ассоциировать с чем-то, с кем-то, кто находится в таком положении. Есть тенденция держаться подальше от чужого несчастья. Есть даже там психологи проводили такое исследование, есть такое понятие, как иллюзия справедливого мира. Люди склонны думать, что если с человеком случилось какое-то несчастье, он сам в этом виноват. Что он что-то сделал не так, он чем-то прогневил Бога. Или в светском варианте он поступил как-то безрассудно, и он на себя это навлек. Есть очень смешная фраза в повести Гоголя «Нос». Ну, там у человека нос оторвался и бегает. И он встречает этого самого носа в костюме какого-то чиновника. С ним все, значит, в порядке. Он там самостоятельно бегает где-то. И пытается с ним заговорить. И ему этот нос, я уже не помню, то ли нос, то ли какой-то еще персонаж, говорит, у порядочного человека не оторвут носа. Вот у порядочного человека все будет хорошо. Если с человеком случается несчастье, если его ввергают в узы, если он терпит какие-то унижения, побои, лишения, ну, наверное, он это заслужил. Наверное, ему прилетело за его грехи. И люди склонны так думать, ну, в общем-то, независимо от их веры. Люди думают, что если с человеком какая-то такая случилась беда, ну, наверное, он виноват. И это относится, в частности, к такой беде, как тюремное заключение. Ну, зря у нас не сажают. Если человек оказался в узах, значит, так ему и надо. Значит, он это чем-то на себя навлек, и правильно с ним поступили. Вот. А я хороший человек, я не попаду никуда. И эта иллюзия справедливого мира, она имеет несколько причин, ну, в частности, желание себя утешить и успокоить, потому что, видя чье-то несчастье, мы понимаем, что это может случиться и со мной. Там, у кого-то страшный диагноз, этот диагноз могут поставить мне. Кто-то сел в тюрьму, ну, от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Кто-то попал под машину, ну, вот... я могу попасть. И чтобы с этим беспокойством справиться, человек себе выдумывает причину, по которой со мной этого не произойдет. У порядочного человека не оторвут носа, я человек порядочный, значит, я буду в безопасности, я буду в порядке, со мной будет все хорошо. И это приводит к тому, что люди шарахаются от людей, с которыми несчастье, как от зараженных. Я помню, читал историю, когда в одном подъезде снимали жилье для людей, которые привозили своих детей на лечение от рака. То есть вот у родителей ребенок больной раком, и есть какая-то самая лучшая клиника в Москве, и они этого ребенка привозят, и чтобы с ним быть, они снимают где-то квартиру. И вот там была квартира, где постоянно люди снимали вот семьи с больными детьми. И какая-то, значит, нашла женщина, которая ходила по всем квартирам, собирала подписи, чтобы эту квартиру закрыли, людей оттуда выгнали. Потому что она почему-то боялась, что этот рак каким-то образом на нее перейдет. При том, что, конечно же, рак – это никоим образом не заразная болезнь. Этого опасаться ни в коем случае не стоит. Но вот ей почему-то так казалось, что когда рядом с тобой находится человек в беде, рядом с тобой находится человек несчастный, это на тебя как-то перекинется. Ну или другой был случай, когда в одном из московских храмов, это храм Косьмы и Дамиана в Успенском Вражке, там кормили бомжей, и там вот время от времени там ставили столы, и туда приходили люди, как деликатно говорят, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и там им давали тарелку супа. То есть вот у людей была возможность что-то горячее съесть. И местные, значит, ну не все, конечно, но вот какая-то часть местных жителей, какие-то представлявшие их активисты, писали те жалобы во все инстанции, ну как-то так, у нас приличный район, это самый центр Москвы, а тут каких-то бомжей привечают. Не хотим мы никаких видеть бомжей. Или как люди не хотят видеть людей больных, не хотят видеть коллег, не хотят видеть бедности, потому что это им ими воспринимается как что-то заразное, что вот если человек впал в какое-то несчастье, от него нужно шарахаться, от него нужно держаться подальше. И не нужно ему помогать. Наверное, он сам виноват. И вот эта реакция, она всегда у людей, в общем-то, была. И она была в античные времена, она была потом. И Евангелие, оно говорит о другом, о том, что Христос нисходит к людям, которые больны, которые несчастны, которые в темнице, и Христос себя отождествляет с ними. И Христос даже не допытывается, а вот за дело ты попал в темницу, не за дело, а заболел ты, ну вот, может, ты заболел от того, что ты вел такой нездоровый образ жизни. Может быть, но Христос не допытывается, Христос приходит к плохим, больным, грешным людям для того, чтобы их спасти. И Христос делает так, что несчастье, оно перестает быть чем-то вызывающим отторжение, чем-то вызывающим неприятие. И вот апостол Павел, он сидит в узах, и тем не менее он является выдающимся посланником от имени Христова. И кто-то мог бы сказать в ту эпоху, ну какой ты посланник от имени Христова, какой ты апостол? Ты, значит, посланник царя вселенной, да? Ты сидишь в вузах, тебя тут стерегут, тебя, скорее всего, казнят, в итоге казнили. Как ты можешь говорить, что ты посланник истинного царя? Обычно посланники царя, тем более его избранные, какие-то его особенные посланники, они должны были бы находиться в надлежащей роскоши, они должны быть окружены там тем, что соответствует их статусу, они должны быть шикарно одеты, у них все должно быть очень хорошо. Но апостол нет, он сидит в тюрьме. И тут дело даже не только в том, что он как посланник Христа сидит в тюрьме, сам Христос сидел в тюрьме. Ну вот время между арестом и распятием он находился под стражей. Христос не просто находился под стражей, он был предан самой позорной, отвратительной, мучительной казни, которая только была, и которая предназначалась для рабов и варваров, потому что римлян распинать было нельзя. Вот римлянина его можно было казнить за какое-то преступление, если это преступление было найдено, значит, достойным смерти, но его нельзя было распинать, потому что смерть на кресте, она считалась слишком омерзительной, слишком грязной, слишком гнусной для того, чтобы предавать и римского гражданина, потому что в этом случае тень этого унижения, она ложилась на весь Рим. И вот царь приходит для того, чтобы умереть за своих рабов, умереть такой наиболее отвратительной и позорной смертью, которая была. И апостол Павел следует за Иисусом Христом, и он тоже сидит в тюрьме, ему тоже предстоит насильственная смерть. И это переворачивает все наше представление о царстве, о том, что такое царство Божие. Потому что для человека античности и даже для человека сейчас царство это что-то, что основано на насилии, что-то, что основано на принуждении. Царь – это тот, кто сумел приобрести в свое подчинение воинов, которые по его приказу всех, кто будет его не слушаться, значит, с ними обойдутся сурово. Царь – это тот, кто может запугивать, это тот, кто может принуждать, это тот, кто может навязать свою власть под угрозой смерти, под угрозой боли. И земные цари, они, в общем-то, так и действуют. Любые земные цари, даже не обязательно какие-то особенно злые тираны, любое земное царство, оно основано на принуждении. Если ты не будешь повиноваться, тебя накажут, тебе сделают больно. Ты поэтому лучше не выделывайся тут, а оказывай всякое повиновение. А царство Иисуса Христа устроено по-другому. Оно устроено ровно наоборот. Вот во всех земных царствах царь – это тот, кто применяет силу, тот, кто применяет насилие, тот, кто принуждает к повиновению. И это считается чем-то неизбежным. Уж лучше так. Была даже такая знаменитая книга в политической теории – Томаса Гоббса, «Левиафан», по-моему, 17 век, если я не путаю, и он пишет, по опыту, по горькому, страшному опыту гражданской войны в его родной Англии, он пишет, что люди, предоставленные сами себе, они друг друга режут тут же, и человеческая жизнь из-за этого, она является короткой, жалкой, жестокой, мучительной, недолгой. И вот, чтобы как-то свою жизнь смягчить, чтобы как-то выйти из этого состояния войны всех против всех, люди договариваются передать власть суверену. Люди договариваются передать власть королю, который в своем лице монополизирует насилие. То есть он может кому угодно, значит, оторвать голову, но за счет этого такое насилие, оно перестает быть хаотичным. Вы уже можете более-менее спокойно ходить по улицам. Вот если король лично против вас ничего не имеет, но вы можете жить себе более-менее спокойно. И эта власть короля, власть царя, она держится на принуждении, на насилии, на мече, на том, что если ты не будешь слушаться, тебя убьют. Ну, или так или иначе тебя заставят страдать. Основное средство, которым утверждаются земные царства, это страх. Страх перед насилием, страх перед смертью, страх перед тем, что тебя будут мучить. И в древнем мире это особенно бросалось в глаза, потому что там людей, которые приступали закон, людей, которые проявляли неуважение к власти, их предавали всяким мучительным казням, и достаточно напоказ все это делалось для внушения надлежащего страха кому следует. Всеземные царства, они вот так действуют. Они основаны на страхе, и это неизбежно, потому что когда у вас нет власти одного царя, который сдерживает резню всех со всеми, но у вас есть резня всех со всеми. Царство Христа устроено совершенно обратно. Оно устроено иначе. Царь — это тот, кто приходит и занимает самое последнее место. Это место на кресте, которое никто не хочет занять, никто не хотел бы с ним поменяться. Крест — это то, чего люди избегают до последней возможности. Крест — это нечто прямо противоположное чертогам царским. То есть вот у нас часто Христа изображают как кого-то, кто сидит на престоле уже прославленного, кто восседает на престоле, но сам Христос, он занимает место на кресте. Крест — это нечто прямо противоположное престолу, нечто прямо противоположное месту силы, власти, гордости, удовольствия, там, месту, с которого царь может приказать там, обезглавить кого угодно, и это выполнит. И вот Христос, он делает нечто прямо противоположное. Он умирает за свой народ, и он отправляет апостолов проповедовать благую весть о его царстве, как овец среди волков. Царство Божие, оно распространяется совершенно не так, как все остальные царства. Вот все другие царства, они распространяются мучительством. Они распространяются так, что если ты не будешь повиноваться, тебя будут мучить и убьют. А Христос сделался, когда Бог стал человеком, он сделался не мучителем, а мучеником. Вот мы можем обратить на это внимание, многие обращают, что все чудеса Христа в Новом Завете – это чудеса милосердия. То есть он никого, там, никакой молнии не поразил. Там, когда ученики ему говорят, когда вот они идут, подходят к селению самарянскому, его там не принимают, потому что самаряне, у них вражда с иудеями, Иисус выглядит как иудей, и они его не принимают. Ученики говорят, давай мы на них огонь с неба сведем, вообще, чтобы они за свое хамство пострадали. И Христос им говорит, нет, не знаете какого духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И вот это поразительная разница, потому что любой античный царь, если бы он шел там какую-то деревушку, и его в этой деревушке не приняли, его в этой деревушке послали, и не захотели с ним вообще разговаривать, он бы эту деревушку стер бы с лица земли. Вот там бы уже больше никто не жил, там бы были развалины обгорелые, потому что для античного царя было важно добиться того, чтобы никто не смел его оскорбить, чтобы никто не смел проявить к нему ни малейшего неуважения, чтобы все перед ним ползали на коленках, чтобы все перед ним трепетали. И это было очень важно. Там были законы об оскорблении величества, что если ты что-нибудь... Это держалось довольно долго, там в средние века это было тоже. Если ты что-нибудь, там какое-то неуважение проявишь к государю, то тебе предстояла лютая казнь. Это только уже сильно-сильно потом, когда, знаете, вот есть... По-моему, это про кого-то из русских царей, но уже довольно поздних, это уже век, где-то начало, что ли, 19 века, когда какой-то пьяный там, плюнул на портрет государя, его арестовали, и в кабаке это было дело, значит, его арестовали, думали, что с ним делать, дошло до государя. Государь сказал, что да передайте ему, что я на него тоже плевал, а портретов моих больше в кабаках не вешайте. Но вот в древности и долгое время Средние века любое неуважение к государю должно было быть покарано самым свирепым, беспощадным образом. И вот ученики, которые говорят, а давайте мы сведем огонь там на это селение самарянское, потому что эти самаряне ничего не себе позволяют, люди, они думают, что вот власть Бога, Божие царство, оно такое же, как человеческое, что Бог сейчас, Христос сейчас сведет там на них огонь, он им покажет. И Христос отказывается это делать. Его царство устроено совсем по-другому. Иногда людям хочется, верующим православным людям хочется, чтобы Бог наказал, наконец, каким-то явным образом плохих людей, чтобы злодеев он взял и пристукнул вот молнией, чтобы их постигла какая-то суровая, такая неумолимая кара, чтобы вот им, ну, по крайней мере, какое-нибудь такое страшное такое знамение было, чтобы люди испугались и исправились. Бог не делает ничего такого. Почему? Иногда, вот, особенно когда была революция, были 20-е годы, какие-то безбожники кричали, что Бога нет. Вот если Бог не есть, то пускай он меня накажет, пускай он там, меня разразит на этом месте. Ну, есть там истории про то, как его там тут же схватил сердечный приступ, об этом любят рассказывать. Но на самом деле очень часто ничего подобного не происходило. Очень часто злодеи разоряли церкви, злодеи мучили верных, ничего их, никаких молний не поражали. Почему? Потому что Царство Божие, оно не держится на насилии, оно не держится на принуждении. Конечно, там, земной царь, он бы всех, кто ему бросает вызов, он бы их стер бы в порошок, а все остальные бы ходили бы на задних лапках. Но Христу не нужно такое царство. Его царство не похоже на царство земные, потому что в его царстве нет принуждения. В его царство входит по доброй воле. Те, кто верен его царству в этом мире, терпят притеснение, терпят побои, терпят гонения, и как сам Христос. И его царство – это царство любви, царство веры, царство, в которое входит только по доброй воле. И поэтому это царство возвещается не из позиции такого трона, что вы должны в меня поверить, а то я сейчас на вас нашлю, а из позиции слабости и уязвимости. Мы призваны поверить, что вот человек, который умирает мучительной смертью на кресте, на самом последнем месте он находится, который находится в самой, на самом дне. Вот он есть воплощенный Бог. И мы должны поверить в него для того, чтобы обрести вечную жизнь. И вот святой апостол Павел, он в этом отношении следует за Иисусом Христом. Он оказывается в тюрьме, он оказывается под стражей, он оказывается в положении, которое с мирской точки зрения абсолютно неблагоприятно. И это важное свидетельство истинности его послания. Почему? Почему оно важно? потому что частое обвинение в адрес любых духовных учителей, там, любых проповедников, людей, которые возвещают какое-то учение, это то, что вы, ребята, на этом деньги зарабатываете. Да видим, знаем мы вас, жуликов. Вы тут мозги промываете народу для того, чтобы свои карманы набить. И это обвинение, которое постоянно раздается, и часто оно бывает там истинным, потому что, да, есть такие духовные учителя, вот там какой-нибудь Саибаба, был такой очень популярный индийский гуру, к нему еще Гребенщиков ездил. Вот он, значит, он был в среде такой ищущей, метущейся западной, в том числе русской интеллигенции. Он был таким, значит, светом в окошке. И этот Саибаба, он какие-то такие мелкие чудеса творил, там из воздуха производил финики и халву, и значки со своим изображением. И когда он умер он естественной смертью, естественно, от какой-то, значит, болезни, от старости, нашли огромное количество всяких золотых вещей, там, машины у него были, всякие предметы роскоши, вот то, все то, что ему натащили эти его адепты, эти его последователи, потому что вся его, значит, духовная империя, она приносила ему огромные прибыли. Так бывает, что лидеры разных культов, лидеры разных сект, они живут очень богатенько. Они умеют обмануть своих адептов, и они за их счет живут очень неплохо. Знаете, был еще такой, не знаю, куда он сейчас делся, но был такой Санта Эдуарджа, это был такой неопятидесятнического вида проповедник, который проповедовал так называемую теологию процветания. Это ересь, которую, собственно, и сами протестанты, вот абсолютное большинство протестантов считает за ересь, что если ты будешь послушен Богу, если ты будешь себя хорошо вести, то Бог тебя благословит обильно, ты будешь богатый, у тебя будет там седло большое, ковер и телевизор. А для того, чтобы проявить такую веру, за которую тебя Бог вознаградит, ты должен щедро жертвовать на служение вот этого проповедника, который тебе возвещает эту теологию процветания. Ну и поскольку люди хотят жить богато, хотят быть здоровыми, он собирал на Украине, в России, по всему постсоветскому пространству большие стадионы, и люди несли ему деньги, люди вкладывались в контору, которую он создал специально, King's Capital. Ну, кончилось тем, что деньги их пропали, потому что это был жулик. И люди часто говорят, что вот вся вообще религиозная проповедь, она существует для обмана и для того, чтобы обирать трудящиеся массы. Что этот проповедник, который вам тут рассказывает всякое, он на самом деле за счет ваших денег устроил себя такую кучерявую жизнь. И вот апостол Павел, сидя в тюрьме, он показывает, что в его служении ничего подобного нету. Потому что он приобрел себе этим своим служением, он приобрел себе тюрьму, он страдает, он подвергается гонениям, преследованиям, клевете, побоям, заключению в тюрьме, наконец, казни. То есть в земном плане он ничего себе не приобрел. Он сидит не в каком-нибудь особняке, как это бывает с лидерами культов, он сидит в тюрьме. И страдание апостола Павла, оно показывает то, что искренность его послания, то, что он не ради денег это делает. Святитель Иоанн Златоуст, который толкует это место, он подчеркивает, насколько великим делом является то, что апостол претерпевает страдания ради Христа. Он пишет так: «В самом деле нет ничего так славного, как узы ради Христа, как оковы, возложенные на эти священные руки. Быть узником ради Христа славнее, чем быть апостолом, учителем и боговестником. Кто любит Христа, тот понимает эти слова. Кто неудержимо стремится к владыке и горит любовью к нему, тот знает силу уз, Павел предпочел бы узничество ради Христа жизни на небесах. Его скованные руки для них, учеников его, казались светлее всякого золота, всякого царского венца. Не столько блестит на голове повязка с драгоценными камнями, сколько железная окова ради Христа. Тогда темница бывает светлее царских чертогов. Что говорю царских? Светлее самого неба, потому что содержит в себе узника Христова. Кто любит Христа, тот знает это достоинство, знает эту добродетель, знает, сколько благ принесло роду человеческому узничество ради него. Быть может, узы ради него славнее сидения одесную его, досточтимее восседания 12 престолов. И что сказать им после этого о человеческих благах? Стыжусь сравнивать богатство и золотое украшение с узами. Но, переставши говорить о величии уз, скажу, что если бы узы ради Христа ничем не награждались, то все равно велика была бы награда, достаточно воздаяния уже в том одном, что эти страдания претерпеваются ради любимого. Слова эти понятны любящим, если не Бога, то людей, тем, которые более радуются, терпя страдания ради своих возлюбленных, чем получая от них почести. Понятно, они были и священному сонму апостольскому. В самом деле, послушай, что говорит блаженный Лука. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Христа удостоились принять бесчестие. Вот Иоанн Златоуст, он подчеркивает то достоинство, которое имеют узы за Христа. И вот апостол Павел к нам обращается из уз. Вот вообще все послание к Ефесянам, оно написано из уз. И тут еще один момент бросается в глаза, что, так сказать, психологическое состояние святого апостола Павла. Потому что мы, ну, многие из нас, у всех разная психология, но многие из нас легко впадают в беспокойство, в тревогу. На нас валятся всякие тревожные новости. Мы от этого нервничаем, впадаем в тревогу и в беспокойство. И мы можем это сравнить с положением апостола Павла. Человек сидит под стражей в ожидании своей мученической кончины, и у него есть основания впадать в беспокойство. Наверное, мы бы там вообще с ума сошли. Но апостол сохраняет удивительно ясный, удивительно радостный, удивительно светлый дух. Почему? Вот послание к Ефесянам, оно очень радостное, оно очень светлое. И апостол исполнен ликования и радости, сидя в тюрьме в ожидании смерти. Почему это так? По двум причинам. Во-первых, у апостола есть ради чего жить и умирать. Есть известная фраза немецкого мыслителя Фридриха Ницше: «Кто имеет зачем жить, тот может перенести почти любое как». Ну, он был атеист яростный, но это он понял, это он уловил. Это наблюдение, которое потом подтвердил такой философ и психолог, как Виктор Франкл. Он сидел в концлагере, и в концлагере он, чтобы с ума не сойти, он проводил такие наблюдения, кто в концлагере выживает. И вот оказывается, люди, которые пытались выжить любой ценой, они не выживали. Люди, которые приходили быстро в уныние, которые были совершенно разбиты, сокрушены, раздавлены, они тоже не выживали, особенно незачем было жить. Кто выживал, это были люди, у которых была цель в жизни. То есть человек надеялся воссоединиться со своими любимыми после войны, со своей семьей. Человек надеялся довершить какую-то работу, у него там книга была, какую он хотел дописать. И вот люди, у которых было зачем жить, это им помогало выжить, это им помогало выстоять. У апостола Павла было зачем жить. У него была цель в этой жизни – проповедовать Евангелие благодати Божией. У него было зачем. Часто говорят о поисках смыслов, о том, что там зачем жить, вот человек должен понимать, зачем он живет. А Евангелие, оно говорит, там, зачем человек живет для служения Богу. У апостола Павла было такое служение, как проповедовать Евангелие благодати Божией. И он говорит, что «я, узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. И мы видим, речь апостола, она не командная. Он не говорит там, вы должны и делайте, как я сказал. Нет, он говорит, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть человек, у которого есть статус очень высокий, о нем Христос говорит, что он есть мой избранный сосуд. Вот апостол Павел — это человек, который в итоге написал половину Нового Завета по объему, где-то так. И он не говорит, а вы знаете, кто я такой? Я апостол Павел, ну-ка слушаться. Нет, он говорит, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть апостол Павел обращается к своим адресатам очень мягко, очень кротко, очень деликатно. И он говорит, поступайте достойно звания. И нам важно на этом остановиться, потому что это касается мотивации христианской жизни, почему христианин ведет себя так, вот, а не иначе. Апостол Павел, и это одна из его центральных идей, проповедует оправдание верою в послании к Ефесянам чуть раньше, во второй главе. Он говорит о том, что благодатью спасены через веру, сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот апостол, он говорит эти слова, благодатью спасены через веру. Он не говорит, что вы будете спасены, если вы будете вести себя хорошо. Нет, он говорит, вы благодатью спасены. Он говорит, что это инициатива Бога, это от Него исходит. Если немножко раньше вспомнить стихи, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И это сразу резко входит в контраст со всеми человеческими религиями и с тем, как мы обычно себе это дело представляем. Потому что любая человеческая религия, она говорит о том, что как потопаешь, так и полопаешь. Вот как ты потрудишься, так Бог тебя и вознаградит. Если ты будешь хорошим человеком, если ты будешь вести нравственную жизнь, если ты будешь проявлять почтение к Богу, посещая богослужение, может быть, в итоге, ну, не ясно там, какой проходной балл, но, может быть, в итоге Бог тебя примет. А апостол говорит, вы спасены благодатью, потому что Христос за вас умер и воскрес. И тут, конечно, у человека возникает недоуменный вопрос. Минуточку, если я благодатью спасен через веру, если, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, если Он спас нас, то какой же смысл теперь мне трудиться, какой смысл мне теперь проводить благочестивую жизнь, какой смысл мне теперь удаляться от греха? И вот оказывается, что Библия предлагает нам другую мотивацию. Не то, что я буду себя хорошо вести для того, чтобы мне пробиться в итоге, набрать проходной балл. Нет. Мотивация другая – поступать достойно звания, в которое вы призваны. Вот несколько дней назад мы читали в храме слова апостола Павла: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть апостол, к кому он обращается? Он говорит, облекитесь как кто? Как избранные Божии, святые и возлюбленные. То есть люди, которым он пишет, это все крещенные члены церкви, избранные Божии, святые и возлюбленные. Что из этого следует? Теперь вы должны облечься во все эти добродетели. Милосердие, благость, кротость, долготерпение. И вы должны друг друга прощать. Почему? Потому что вы люди, прощенные Богом. потому что вы люди, избранные Богом, потому что вы люди, которых Бог простил, приблизил, оправдал, которых Бог усыновил. И теперь, исходя из того, кто вы есть, вы должны вести себя совершенно по-другому. Ваше положение изменилось, ваш статус изменился. Вот пример, который я часто привожу, но я думаю, он вполне уместен, с беспризорником. Вот есть беспризорник, он растет на улице, он как-то выживает за счет попрошайничества, мелкого воровства, еще каких-то очень скверных вещей. И приходит царь и его усыновляет. Говорит, ты теперь мой любимый сын. Теперь этот мальчик не беспризорник, он теперь царский сын. Его положение радикально изменилось. Он теперь приобрел совершенно другой статус, другие отношения. Он теперь не беспризорник на улице, он теперь царский сын. Но при этом он имеет какие-то привычки, которые у него накопились, когда он был беспризорником. И это очень плохие привычки, и их нужно оставить. Почему? Для того, чтобы царь его принял? Нет. Это был бы очень, ну, неверно думать, что вот беспризорник на улице, он, если он научится вести себя как царский сын, его потом примут в царские сыны. Ну, во-первых, не научится, у него такой возможности, ну, а во-вторых, он не может этим заставить царя себя усыновить. Если вы будете вести себя как член, не знаю, там, британской королевской фамилии, если вы будете выучите английский с таким королевским прононсом, если вы выучите весь этикет, ну, это все равно вас не сделает членом королевского дома. Мы сначала должны быть усыновлены, а потом мы уже учимся вести себя как усыновленные. И вот Бог нас принимает, прощает, усыновляет даром. Все не от вас, Божий дар. Даром. Когда мы этого не заслуживали, не могли заслужить, не имели надежды заслужить когда-то в будущем. Даром мы получили это звание. Мы теперь принадлежим Богу, мы теперь его возлюбленные чада. Но теперь, поскольку мы принадлежим Богу, поскольку мы его чада, мы должны вести себя как чада Божие. Вот как беспризорник, которого усыновили в царский дворец, он уже больше не беспризорник, он теперь уже царский сын, но теперь он должен вести себя как царский сын. Вообще-то быть царским сыном, это нельзя сказать, что такая малина, потому что царских детей их воспитывали в строгости, потому что на них огромная ответственность ложится. У них будет огромная власть, огромная ответственность, поэтому их воспитывали как раз довольно сурово. Но вот если мы сделались через веру, через крещение царскими детьми, мы должны поступать достойно звания, в которое мы призваны. Вот наше поведение должно исходить из нашей идентичности, из нашего сознания, кто мы такие. Ну, вот как аристократы. Аристократ, он верен своему слову. Аристократ, если он чего-то должен, он это делает, он аристократ, там всегда вежлив, он, значит, не хамит никогда. Почему? Потому что у него есть сознание того, кто он такой. Он потомок древнего славного рода, он принадлежит к высшей аристократии, он ведет себя как аристократ. Это поведение, основанное на его сознании, кто он такой. И вот Бог во Христе сделал нас кем-то бесконечно более важным, чем аристократы. Потому что мы сделались братьями единородного, как это говорит святой Иоанн Златоуст. И Златоуст опирается на Библию в этом отношении, потому что в Библии Иисус говорит, что мы его братья. «Иди, скажи, братьям моим», он говорит. И в послании к евреям говорится, что не стыдится называть их, то есть христиан, братьями. И вот если бы моим братом был царский сын, то я, соответственно, был бы великий князь. Ну вот я бы принадлежал к царской фамилии. И вот Священное Писание говорит, что Иисус Христос наш брат и искупитель. И это значит, мы все принадлежим к царской фамилии. Это значит, что мы все должны вести себя сообразно тому высочайшему званию, которое у нас есть. И иногда людям кажется, что сознание вот этого высоты призвания, оно человека может расположить к какой-то заносчивости. Как раз, если вернуться к примеру с аристократами, настоящие аристократы – люди незаносчивые. Вот выскочки, которые притворяются аристократами, это да, это люди невыносимо заносчивые. Какие-нибудь, не знаю, там, скоробогачи, ну, вориши, которые сделались, там, себе какие-то титулы купили или просто вот они притворяются. Да, у них есть вот эта заносчивость, потому что человек, который не обладает аристократической культурой, но пытается, как бы сказать, что вот, поиграть в такого дворянина, он заносчив, он высокомерен. А настоящий аристократ никогда не заносчив. И апостол говорит: со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. А на чем это основано? На том, что Христос снисходит к нам. В послании к Титу апостол пишет: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой Своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть, Христос к нам снизошел. Христос искал не как нас осудить, а как нас оправдать, как нас спасти. Когда мы вели себя безобразно, были отвратительными совершенно людьми, которые не знали и знать не желали Бога, которые были гнусны, которые ненавидели, которые скрежетали зубами друг на друга, Христос пришел и нас спас. Христос пришел и умер за этих отвратительных, враждебных, противящихся людей. И мы научены поступать так же. Иногда человек говорит: ну что, я буду сходить, к нему снисходить, он плохой человек. Может быть. Может быть, может, действительно, реально вот плохой человек. Но Христос снисходит к плохим людям. Христос приходит к нам, хотя мы плохие. И подобно тому, как Христос не зашел к тебе, Христос не стал тебе ставить в вину то, что тебе можно поставить в вину. Так же и ты снисходи с кротостью и долготерпением, любовью к другим людям. Потому что тебе много чего можно поставить в вину. Тебя много в чем можно обвинить, но Христос этого не делает. Он спускается к тебе и спасает тебя, и возводит тебя на небеса. И ты поступай так же. И апостол пишет дальше: «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». То есть мы призваны сохранять единство Духа в союзе мира. Как это делать? Потому что у людей всегда есть миллион принципиальнейших поводов разругаться насмерть. Вот не потому, что настроение у меня плохое, а потому, что у меня абсолютные какие-то вот принципиальные причины, по которым вот это очень плохой человек, я с ним обязан порвать, я с ним обязан разругаться. И апостол говорит: нет. Сохранять единство Духа. Как сохранять единство Духа с человеком, который мне не нравится, с человеком, с которым я не согласен? Признавая духовное сверхъестественное измерение реальности. Потому что Христос видит этого человека не так, как я его вижу сейчас. Я его вижу сейчас, и только вот тот узенький сегмент времени, в который я его наблюдаю. Бог видит этого человека в вечности. Бог знает, что Он из этого человека сделает. Может быть, этот человек сейчас кажется мне злым, глупым, отталкивающим, совершенно разочаровывающим. Но Бог его видит вечности, Бог знает, что из этого выйдет. Когда ты живешь какое-то время уже на земле, ты вспоминаешь себя. Знаете, песня такая была, может, я это только моложе. Вот, когда я моложе, я человек духовно незрелый, может, я такие же делал и говорил отвратительные глупости, которые меня сейчас возмущают в этом человеке. А что сделал Христос? Он меня бросил? Нет. Христос продолжил со мной возиться столько, сколько нужно. И Христос также возится и с этим человеком. И поэтому сохранять единство Духа в союзе мира, это не значит, что я с ним согласен, не значит, что его одобряю, это не значит, что я считаю, что он большой молодец и все правильно делает. Нет. Это значит, что я считаю, что он тоже член Христовой Церкви, что Христос искупил его, как и меня. Христос терпит его недостатки, как он терпит мои недостатки. И подражая Христу, который принимает меня даром, несмотря на все во мне, что его может отталкивать, я должен также принимать и другого человека. Апостол Павел говорит: «Принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Христос нас принял в славу Божию, потому что Он за нас умер, потому что Он нас искупил. Не потому что Он оценил наши заслуги и сказал, что да, вот примем, значит, достойны. Иначе мы бы ни в какую славу Божию не попали, а попали бы в совсем другое место. Христос нас принял даром, и мы также должны принимать других людей, других членов церкви. Одно тело и один дух, как вы призваны, к одной надежде вашего звания. Тело какое имеется в виду? Тело церкви. Для апостола Павла христиане — это не просто некая совокупность людей, которые имеют сходные убеждения. Это не партия. Там, партия, она объединяется, да, по принципу каких-то общих убеждений. Церковь — это тело, которое напоено сверхъестественной жизнью. То есть церковь созидаема Святым Духом. Церковь — это не партия, не движение, не что-то земное. Церковь — это то, что живет Святым Духом. И один Дух, соответственно, Святой Дух, и вы призваны к одной надежде вашего звания. У всех нас одна надежда. Надежда, что мы окажемся в раю, мы окажемся с Господом, мы окажемся на небесах. И когда мы там окажемся, все наши недоумения, все наши конфликты, все наши проблемы исчезнут. Мы увидим истину, и мы поймем, что все это было, зачем все это было. Мы поймем, как мы все ошибались, и мы будем окончательно утешены, окончательно освобождены. Христианин – это человек, поведение которого, жизнь которого определяется надеждой. Надеждой, при этом, знаете, вот в современном русском языке слово «надежда», оно такое довольно бледное, понадеялся на русский авось. В Библии слово «надежда» означает нечто, несомненно, нечто твердое. Не то, что я там смутно надеюсь, что, ну да, там, может быть, Христос воскрес, может быть, я тоже воскресну когда-нибудь. Нет, надежда — это то, что определяет мою жизнь здесь и сейчас. Я в этом уверен, я знаю, что Бог воскресит меня из мертвых, я знаю, что все будет в итоге очень хорошо, и я должен из этой надежды исходить, потому что эта надежда, она делает человека терпеливым, надежда делает человека великодушным. Один Господь, одна вера, одно крещение. Апостол еще раз подчеркивает единство церкви. То есть церковь, она принадлежит одному и тому же Господу. Мы все веруем в единого Бога. Одна вера, одно крещение. Мы все крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нам всем преподано одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Бог и Отец всех, который над всеми. То есть мы все чада Божии. Если мы принадлежим Богу, если мы его чада, соответственно, мы члены одной семьи. Мы братья и сестры друг другу. Я не могу называть Бога своим отцом и не считать братьями других людей, которые поклоняются тому же Богу. Один Бог и отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Ну вот тут интересная такая тройственная формулировка «над всеми, через всех и во всех нас». Это можно ассоциировать с Отцом, Сыном и Святым Духом, который Отец над всеми, Иисус Христос действует через всех, Святой Дух пребывает во всех нас. И вот апостол здесь и говорит, что, имея надежду на жизнь вечную, блаженную, мы призваны пребывать в Церкви в единстве. Но время нашего эфира уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока я буду уже прощаться до следующих наших эфиров. До свидания, всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.